«Вы не станете, конечно, отрицать», — начал Гаврил Арделеонович, прямо обращаясь к слушавшему его изо всех сил Бурдовскому, выкатившему на него от удивления глаза и, очевидно, бывшему в сильном смятении. «Вы не станете, да и не захотите, конечно, отрицать серьезно, что вы родились ровно 2 года спустя после законного брака уважаемой матушки вашей с коллежским секретарем господином Бурдовским, отцом вашим. Время рождения вашего слишком легко доказать фактически, так что слишком обидное для вас и для матушки вашей искажение этого факта в статье господина Келлера объясняется одной только игривостью собственной фантазии господина Келлера, полагавшего усилить этим очевидность вашего права и тем помочь интересам вашим. Господин Келлер говорит, что предварительно читал вам статью, хоть и не всю. Без всякого сомнения, он не дочитал вам до этого места».
«Не дочитал, действительно», — прервал боксер, — «но все факты сообщены были мне компетентным лицом, и я...»
«Извините, господин Келлер», — остановил его Гаврил Арделеонович, — «позвольте мне говорить. Уверяю вас, что до вашей статьи дойдет дело, в свою очередь, тогда вы и заявите ваше объяснение, а теперь будем лучше продолжать по порядку. Совершенно случайно, при помощи сестры моей, Варвары Арделеонны Птицыной, я достал от короткой приятельницы ее, Веры Алексеевны Зубковой, помещицы и вдовы, одно письмо покойного Николая Андреевича Павлищева, писанное к ней от него 24 года назад из-за границы. Сблизившись с Верой Алексеевной, я по ее указанию обратился к отставному полковнику Тимофею Федоровичу Визовкину, дальнему родственнику и большому в свое время приятелю с господином Павлищевым. От него мне удалось достать еще 2 письма Николая Андреевича, тоже писанные из-за границы. По этим 3 письмам, по числам и по фактам в них обозначенным, доказывается математически, безо всякой возможности опровержения и даже сомнения, что Николай Андреевич выехал тогда за границу, где и пробыл сряду 3 года, ровно за 1,5 года до вашего рождения, господин Бурдовский. Ваша матушка, как известно вам, никогда из России не выезжала. В настоящую минуту я не стану читать этих писем. Теперь уже поздно, я только заявляю, во всяком случае, факт. Но если вам угодно, господин Бурдовский, назначить хоть завтра же утром у меня свидание и привести ваших свидетелей, в каком угодно числе и экспертов, для сличения почерка, то для меня нет никакого сомнения, что вам нельзя будет не убедиться в очевидной истине сообщенного мною факта. Если же так, то, разумеется, все это дело падает и, само собой, прекращается. Опять последовало всеобщее движение и глубокое волнение. Сам Бурдовский вдруг встал со стула. «Если так, то я был обманут, но не Чебаровым, а давно-давно. Не хочу экспертов, не хочу свидания. Я верю, я отказываюсь, 10 000 не согласен, прощайте». Он взял фуражку и отодвинул стул, чтоб уйти. «Если можете, господин Бурдовский», — тихо и сладко остановил его Гаврил Арделеонович, «то останьтесь еще минут хоть на 5». «По этому делу обнаруживается еще несколько чрезвычайно важных фактов, особенно для вас, во всяком случае, весьма любопытных. По мнению моему, вам нельзя не познакомиться с ними, и самим вам, может быть, приятнее станет, если дело будет совершенно разъяснено». Бурдовский уселся молча, немного опустив голову и как бы в сильной задумчивости. Уселся вслед за ним и племянник Лебедева, тоже вставший было его сопровождать. Этот хоть и не потерял головы и смелости, но, видимо, был озадачен сильно. Ипполит был нахмурен, грустен и как бы очень удивлен. В эту минуту, впрочем, он до того сильно закашлялся, что даже заморал свой платок кровью. Боксер был чуть не в испуге. «Эх, Антип!» — крикнул он с горечью. «Ведь говорил я тебе тогда, 3-го дня, что ты, может, и в самом деле не сын Павлищева». Раздался сдержанный смех, 2-3 рассмеялись громче других. «Факт, сию минуту сообщенный вами, господин Келлер», — подхватил Гаврил Арделеонович, — «весьма драгоценен. Тем не менее, я имею полное право по самым точным данным утверждать, что господину Бурдовскому, хотя, конечно, и была слишком хорошо известна эпоха его рождения, но совершенно не было известно обстоятельства этого пребывания Павлищева за границей, где господин Павлищев провел большую часть жизни, возвращаясь в Россию всегда на малые сроки. Кроме того, и самый этот факт тогдашнего отъезда весьма незамечателен сам по себе, чтоб об нем помнить. После 20 с лишком лет, даже знавшим близко Павлищева, не говоря уже о господине Бурдовском, который тогда и не родился. Конечно, навести теперь справки оказалось не невозможным. Но я должен признаться, что справки, полученные мною, достались мне совершенно случайно и очень могли не достаться. Так что для господина Бурдовского и даже Чебарова эти справки были действительно почти невозможны, если бы даже им и вздумалось их навести. Но ведь им могло и не вздуматься. «Позвольте, господин Иволгин», — раздражительно прервал его вдруг Ипполит, — «к чему вся эта галиматья, извините меня?» «Дело теперь объяснилось, главному факту мы соглашаемся верить. Зачем же тянуть далее тяжелую и обидную канитель? Вы, может быть, желаете похвалиться ловкостью ваших изысканий, выставить пред нами и пред князем, какой вы хороший следователь, сыщик? Или уж не намерены ли предпринять извинения и оправдания Бурдовского тем, что он ввязался в дело по неведению? Но это дерзко, милостивый государь. В оправданиях ваших и в извинениях Бурдовский не нуждается, было бы вам известно. Ему обидно, ему и без того теперь тяжело, он в неловком положении, вы должны были угадать, понять это. Довольно, господин Терентьев, довольно удалось перебить Гавриле Ардленовичу. Успокойтесь, не раздражайте себя, вы, кажется, очень нездоровы. Я вам сочувствую. В таком случае, если хотите, я кончил, то есть принужден буду сообщить только вкратце те факты, которые, по моему убеждению, не лишнее было бы узнать по всей полноте». Прибавил он, заметив некоторое всеобщее движение, похожее на нетерпение. «Я желаю только сообщить с доказательствами для сведения всех заинтересованных в деле, что ваша матушка, господин Бурдовский, потому единственно пользовалась расположением и заботливостью о ней Павлищева, что была родной сестрой той дворовой девушки, в которую Николай Андреевич Павлищев был влюблен в самой первой своей молодости, но до того, что непременно бы женился на ней, если бы она не умерла скоропостижно. Я имею доказательство, что этот семейный факт, совершенно точный и верный, весьма малоизвестен, даже совсем забыт. Далее я мог бы объяснить, как ваша матушка уже 10-летним ребенком была взята господином Павлищевым на воспитание вместо родственницы, что ей отложено было значительное приданое, и что все эти заботы породили чрезвычайно тревожные слухи между многочисленную роднёй Павлищева. Думали даже, что он женится на своей воспитаннице, но кончилось тем, что она вышла по склонности, и я это точнейшим образом мог бы доказать, за межевого чиновника господина Бурдовского на 20-м году своего возраста». Тут у меня собрано несколько точнейших фактов для доказательства, как отец ваш, господин Бурдовский, совершенно не деловой человек, получив 15 тысяч приданное за вашей матушкой, бросил службу, вступил в коммерческие предприятия, был обманут, потерял капитал, не выдержал горя, стал пить, от чего заболел, и, наконец, преждевременно умер на 8-м году после брака с вашей матушкой. Затем, по собственному свидетельству матушки вашей, она осталась в нищете и совсем погибла бы без постоянной и великодушной помощи Павлищева, выдававшего ей до 600 рублей в год вспоможения. Затем есть бесчисленные свидетельства, что вас, ребенка, он полюбил чрезвычайно. По этим свидетельствам и опять-таки по подтверждению матушки вашей, выходит, что полюбил он вас потому преимущественно, что вы имели в детстве вид косноязычного, вид калеки, вид жалкого несчастного ребенка, а у Павлищева, как я вывел по точным доказательствам, была всю жизнь какая-то особая нежная склонность ко всякому угнетенному и природой обиженному, особенно в детях. Факт, по моему убеждению, чрезвычайно важный для нашего дела. Наконец, я могу похвалиться точнейшими изысканиями о том главном факте, как эта чрезвычайная привязанность к вам Павлищева, стараниями которого вы поступили в гимназию и учились под особым надзором, породила, наконец, мало-помалу между родственниками и домашними Павлищева мысль, что вы сын его и что ваш отец был только обманутый муж. Но главное в том, что мысль эта укрепилась до точного и всеобщего убеждения только в последние годы жизни Павлищева, когда все испугались за завещание и когда первоначальные факты были забыты, а справки невозможны. Без сомнения, мысль эта дошла и до вас, господин Бурдовский, и завладела вами вполне.
Ваша матушка, с которой я имел честь познакомиться лично, хоть и знала про все эти слухи, но даже и до сих пор не знает, я тоже скрыл от нее, что и вы, ее сын, находились под обаянием этого слуха. Многоуважаемую матушку вашу, господин Бурдовский, я застал в Пскове в болезнях и в самой крайней бедности, в которую впала она по смерти Павлищева. Она со слезами благодарности сообщила мне, что только через вас и через помощь вашу и живет на свете. Она много ожидает от вас в будущем и горячо верит в будущие ваши успехи. Это, наконец, невыносимо! Громко и нетерпеливо заявил вдруг племянник Лебедева. К чему весь этот роман? Омерзительно, неприлично! Сильно пошевелился Ипполит, но Бурдовский ничего не заметил и даже не шевельнулся. К чему? Зачем? Лукаво удивился Гаврил Ардалионович, ядовито готовясь изложить свое заключение. «Да, во-первых, господин Бурдовский теперь может быть вполне убежден, что господин Павлищев любил его из великодушия, а не как сына. Уж один этот факт необходимо было узнать господину Бурдовскому, подтвердившему и одобрившему господина Келлера давеча после чтения статьи. Говорю так потому, что считаю вас за благородного человека, господин Бурдовский». Во-вторых, оказывается, что тут вовсе не было ни малейшего воровства, мошенничества даже со стороны Чебарова. Это важный пункт даже и для меня, потому что князь, давеча разгорячившись, упомянул, будто и я того же мнения о воровстве, мошенничестве в этом несчастном деле. Тут, напротив, было полное убеждение со всех сторон, и хоть Чебаров, может быть, и действительно большой мошенник, но в этом деле он высказывается не более как крючок, подьячий, промышленник. Он надеялся нажить большие деньги как адвокат, и расчет его был не только тонкий и мастерский, но вернейший. Он основывался на легкости, с которой князь дает деньги, и на благодарном, почтительном чувстве его к покойному Павлищеву. Он основывался, наконец, что важнее всего, на известных рыцарских взглядах князя насчет обязанностей чести и совести. Что же касается, собственно, господина Бурдовского, то можно даже сказать, что он, благодаря некоторым убеждениям своим, до того был настроен Чебаровым и окружающей его компанией, что начал дело почти совсем и не из интересу, а почти как служение истине, прогрессу и человечеству. Теперь, после сообщенных фактов, всем стало быть и ясно, что господин Бурдовский человек чистый, несмотря на все видимости, и князь теперь скорее и охотнее давешнего может предложить ему и свое дружеское содействие, и ту деятельную помощь, о которой он упоминал давеча, говоря о школах и о Павлищеве. «Остановитесь, Гаврил Ардалионович, остановитесь!» — крикнул князь в настоящем испуге, но было уже поздно. «Я сказал, я уже три раза говорил, — раздражительно крикнул Бурдовский, — что не хочу денег, я не приму, зачем, не хочу, вон!» И он чуть не побежал с террасы, но племянник Лебедева схватил его за руку и что-то шепнул ему. Тот быстро воротился и, вынув из кармана незапечатанный письменный конверт большого формата, бросил его на столик, стоявший подле князя. «Вот деньги! Вы не смели, не смели! Деньги! 250 рублей, которые вы осмелились прислать ему в виде подаяния через Чебарова», — пояснил Докторенко. «В статье сказано 50!» — крикнул Коля. «Я виноват», — сказал князь, подходя к Бурдовскому. «Я очень виноват перед вами, Бурдовский, но я не как подаяние послал, поверьте. Я и теперь виноват, я давеча виноват». Князь был очень расстроен, имел вид усталый и слабый, и слова его были не связаны. «Я сказал о мошенничестве, но это не про вас, я ошибся. Я сказал, что вы такой же, как я, больной, но вы не такой же, как я. Вы даете уроки, вы мать содержите. Я сказал, что вы ославили вашу мать, но вы ее любите. Она сама говорит, я не знал. Гаврил Ардалионович мне давеча не договорил, я виноват. Я осмелился вам предложить 10 тысяч, но я виноват. Я должен был сделать это не так, а теперь нельзя, потому что вы меня презираете». «Да это сумасшедший дом!» — вскричала Лизавета Прокофьевна. «Конечно, дом сумасшедших», — не вытерпела и резко проговорила Аглая, но слова ее пропали в общем шуме. Все уже громко говорили, все рассуждали, кто спорил, кто смеялся. Иван Федорович Япончин был в последней степени негодования и с видом оскорбленного достоинства поджидал Лизавету Прокофьевну. Племянник Лебедева ввернул последнее словечко. «Да, князь, вам надо отдать справедливость, вы таки умеете пользоваться вашу, ну, болезнью. чтобы выразиться приличнее. Вы в такой ловкой форме сумели предложить вашу дружбу и деньги, что теперь благородному человеку принять их ни в коем случае невозможно. Это или уж слишком невинно, или уж слишком ловко. Вам, впрочем, известнее». «Позвольте, господа!» — вскричал Гаврил Ардленович, развернувший между тем пакет с деньгами. «Тут вовсе не 250 рублей, а всего только 100. Я для того, князь, чтобы не вышло какого недоумения». «Оставьте, оставьте!» — замахал руками князь Гаврилу Ардленовичу. «Нет, не оставьте!» — прицепился сейчас же племянник Лебедева. «Нам оскорбительно, ваше отставьте, князь! Мы не прячемся, мы заявляем открыто. Да, тут только 100 рублей, а не все 250. Но разве это не все равно?»
«Нет, не все равно», — с видом наивного недоумения успел вернуть Гаврил Ардленович.
«Не перебивайте меня, мы не такие дураки, как вы думаете, господин адвокат», — злобную досадой воскликнул племянник Лебедева. «Разумеется, 100 рублей не 250 рублей, и не все равно, но важен принцип. Тут инициатива важна, что недостает 150 рублей — это только частность. Важно то, что Бурдовский не принимает вашего подаяния, ваше сиятельство, что он бросает его вам в лицо. А в этом смысле все равно, что 100, что 250. Бурдовский не принял 10 тысяч, вы видели? Не принес бы и 100 рублей, если бы был бесчестен. Эти 150 рублей пошли в расход Чебарову на его поездку к князю. Смейтесь скорее над нашей неловкостью, над нашим неумением вести дела. Вы и без того нас всеми силами постарались сделать смешными». «Но не смеете говорить, что мы бесчестны! Эти 150 рублей, милостивый государь, мы все вместе внесем князю! Мы хоть по рублю будем возвращать и возвратим с процентами! Бурдовский беден, у Бурдовского нет миллионов! А Чебаров после поездки представил счет! Мы надеялись выиграть! Кто бы на его месте поступил иначе?»
«Как кто?» — воскликнул князь Ща. «Я тут с ума сойду!» — крикнула Лизавета Прокофьевна.